как не навлечь беду и укрепить здоровье? Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе «Радио Доктор» на Радио Республика.
В студии Виктория Клипикова. Здравствуйте. Сегодня мой собеседник, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого национального медицинского университета имени Горького, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Потапов Александр Анатольевич. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, наша тема сегодня звучит так: «Шаги к здоровому образу жизни». И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Когда мы смотрим на маленьких детей в песочнице, мы видим, как они друг перед другом могут хвастаться, у кого машинка покруче, да, у кого ведерко побольше. Когда мы смотрим на подростков, они меряются телефонами, у кого покруче смартфон или Android. Но когда мы вырастаем, наш возраст переваливает за 40, 45, 50, чем мы меряемся? Здоровьем. Кто чувствует себя лучше, кто выглядит моложе, кто более работоспособный. И вот это, пожалуй, самый главный наш золотой запас, который по глупости, наверное, тратится в молодом возрасте, абсолютно не задумываясь и на вредные привычки, и на неправильный режим работы и отдыха, поздний отход ко сну и так далее, и так далее. Поговорим о том, как можно немножечко кому-то вернуть время вспять, пополнить здоровье, а кому-то не совершить ошибок и не растерять.
Я как врач-профилактик могу сказать, что лучше не совершать ошибок и не терять тот потенциал, который у нас имеется. И что касается, ну вот, вашей преамбулы, вашего вступления, я обратил внимание на слово «работоспособность». Хотелось бы акцентировать вот сейчас внимание радиослушателей на этом. Работоспособность, как ее сохранить? Если будет сохранена работоспособность, то и лучше будет для здоровья. Человек, если меньше устает, он лучше себя чувствует, соответственно, он здоровее. Много сказано по этому поводу, были определенные выступления, в том числе и мои, в средствах массовой информации по поводу того, что надо делать своевременно перерывы. Но я сейчас хотел бы обратить внимание на другой аспект этой части профилактики. Организация рабочего места. Мало кто задумывается о том, что правильная организация рабочего места очень важна. В свое время в школах достаточно активно пропагандировали правильную осанку, чтобы был у детей порядок на парте и так далее. Это достаточно серьезный шаг к сохранению здоровья ребенка в те возрастные периоды, когда он уже повзрослеет.
То есть это очень правильно.
Да, это очень правильно все было. Что нужно для соблюдения правильной осанки? Взаиморасположение стола и сиденья. Сиденье должно быть задвинуто под стол на несколько сантиметров. В этом случае амплитуда движений корпуса при работе минимальна. Человек может опираться на локти, опираясь локтями на стол, точнее работать, либо опираться спиной на спинку сиденья при работе, и при этом движение корпуса минимальны по амплитуде. Почему это важно? Хотелось бы обратить внимание на то, что при работе в положении сидя мышцы выполняют статическую работу, направленную на поддержание пространственного положения того же туловища, корпуса. Это мышцы поясницы. Работаем мы сидя, удерживая голову в определенном положении и руки в определенном положении. Работают мышцы шеи и плечевого пояса. Опять же, нагрузка статическая. И обратите внимание, у наших современников довольно много проблем с поясницей и довольно много проблем с шейно-грудным отделом. Почему? Дело в том, что люди совершенно неправильно организовывают свое рабочее место. Они совершенно неправильно сидят при работе. Отсюда и такие проблемы. Самое важное в данном случае – сиденье, задвинутое на несколько сантиметров под стол.
Ну, если мы вспомним школьные парты, там разве есть соотношение такое?
Есть. Называется этот показатель дистанция сиденья.
И они устроены так, что сиденье невозможно отодвинуть.
Да.
Это с этой целью?
С этой целью было сделано. Сиденье поднималось, когда ученик вставал, и когда ученик садился, он поверхность сиденья опускал. Но сидения с партой были, ну, чем-то таким единым, монолитным. Сейчас довольно много парт совершенно другого конструктивного характера. Стул можно выдвинуть в проход, задвинуть, отодвинуть, как угодно. И дети этим пользуются неумело, а учитель далеко не всегда в состоянии уследить за таким количеством учеников. Каждый ведь пытается что-то сделать свое, и если учитель начнет делать замечания по этому поводу, у него просто не останется времени на материал, который требуется разобрать на уроке. Если мы говорим об организации рабочего места дома, то там уже, естественно, нет подобных парт. Там вот он стол письменный или какой-то другой, вот он стул или кресло. Ну, сейчас многие кресла выпускают такие, что их можно регулировать по высоте, по углу наклона спинки, на которую человек облокачивается, опирается спиной или опирается лопатками. Каждый выбирает себе, как ему удобно. Но, знаете, не всегда то, что человеку кажется удобным, на самом-то деле является здоровым. Вот в чем проблема. И тут, опять же, хотелось бы акцентировать внимание. Несколько сантиметров, 5-6, поверхность сиденья должна вот на это расстояние заходить под поверхность столешницы.
Возвращаясь вот к этим стульям, которые меняются по высоте, они ведь очень часто на одной ножке, которая еще и крутится.
Да.
И я так понимаю, что это не совсем хорошо.
Смотря с какой точки зрения оценивать. Если я, допустим, устал сидеть в определенном положении и держать голову прямо, направляя взгляд перед собой, я могу немножко развернуться. Одно дело развернуться на каком-то фиксированном сидении, и мне нужно опираться боком на спинку сидения. А другое дело развернуться вместе с креслом и повернуть голову. Хочешь вправо, хочешь влево. Чувствуешь дискомфорт с одной стороны, повернись в другую сторону. Это варианты хорошие. Но вращающимися сидениями, опять же подчеркну, нужно пользоваться правильно. Что касается кресел современных, компьютерных, особенно кресел с подлокотниками, то далеко не всегда подобное кресло можно задвинуть под компьютерный стол. Клавиатура размещается на специальной полочке, и эта полочка ниже уровня поверхности стола, и вот здесь проблема. Как эту проблему решить, сказать затруднительно. Дело в том, что очень многие компьютерные столы имеют специальное пространство под этим компьютерным столом, которое, ну, в наших малогабаритных квартирах люди пытаются чем-то заполнять. А вот этого делать не надо. Я не рекомендую этого делать категорически. Человек при работе в положении сидя должен иметь возможность выпрямить ноги. Обычно в положении сидя ноги согнуты в коленных суставах. Если человек, предположим, выпрямляя ноги перед собой, ударился об какой-то предмет, который под этим столом находится, ну вот знаете, одно время выпускали письменные столы с полочкой, которая располагалась на уровне где-то, может быть, сантиметров 30 над полом. Вот в этом случае человек пару раз передней поверхностью голени ударился полочку. Довольно болезненные удары. И ноги перестал выпрямлять. Угу. Что мы имеем? Угол сгибания в коленном суставе либо прямой, либо острый.
Угу.
А он должен меняться. Он должен быть и прямым, и острым, и тупым, для того, чтобы кровоснабжение конечности осуществлялось на необходимом физиологичном уровне. А если человек не имеет такой возможности, ноги согнуты под прямым углом или под острым углом, что мы имеем? Кровоток в нижней части ноги нарушен. Вот вам фактор, провоцирующий варикозное расширение вен. Что касается коленного сустава, который согнут длительно под острым углом, опять же, провоцируется такое заболевание, как артроз в перспективе. Так что организация рабочего места, на первый взгляд, вроде бы нечто простое, но на самом деле есть весьма глубокие моменты, которые было бы очень желательно учитывать всем.
Отсроченный эффект может получиться, уже об этом точно мало кто задумывается, и для меня это тоже откровение.
Говоря об отсроченных эффектах, хотелось бы обратить внимание вот именно на них, на отсроченные эффекты. Люди почему ведут нездоровый образ жизни? Потому что эффект отсроченный, как благоприятный, так и неблагоприятный. Если человек начинает что-то делать оздоровительное, Позанимался недельку-другую, результата не увидел, махнул рукой, бросил, больше к этому никогда не вернулся. Вот, пожалуйста, таких примеров много. Я думаю, вот у наших радиослушателей хотя бы 1-2 человека в окружении найдутся, которые подобным образом себя как-то повели. Ну, а подавляющее большинство начинает заниматься чем-то вредным, ну, тоже курение, тот же прием спиртного в чрезмерных количествах и особенно часто. Никакого вреда для здоровья они не видят через некоторое время и думают, да, ерунда.
Так врачи, будет всегда.
Да, так будет всегда. Врачи говорят, лишь бы говорить. А потом получается, что человек утрачивает тот потенциал здоровья, который у него был.
Возвращаясь к рабочему месту школьника, сейчас у школьников такой разнобой по высоте. Есть ребята, которые долго не растут, а есть те, которые растут очень сильно. И я знаю, что 15-летние подростки и 1,80 м, и 1,90 м, а школьные парты и домашние столы не вырастают вместе с ними. Как здесь рассчитывать оптимальную высоту стола?
Я могу посоветовать ориентироваться на расстояние наблюдения. Сколько сантиметров от глаза до объекта, который приходится визуализировать. Рекомендуется около 50 сантиметров. Вот, исходя из этой цифры, можно и подбирать, скажем так, взаиморасположение стола и остальных элементов рабочего места, того же сидения, компьютера и так далее.
Мы его как вычисляем? Ребенок должен сесть ровно?
Сесть ровно. Угу. Желательно сидение задвинуть под стол на 5-6 сантиметров. Ну, в гигиене это называется отрицательная дистанция сидения, минус 5-6 сантиметров. И выбрать вот это расстояние. Если стол возможно регулировать по высоте, можно это сделать. Если невозможно, то нужно как-то отрегулировать высоту сидения. Либо, если ребенок маленького роста, что-то на сиденье подложить.
И под ноги тоже тогда нужно будет, да?
Подставка для ног желательно.
Но это когда он небольшого роста, а когда он высокий, то тогда надо, наверное, покупать новый стол или заказывать его.
Видимо, да. И сиденье должно быть, ну, скажем так, соответственно параметрам тела этого человека. Кстати, не только о школьниках речь, и о студентах тоже, да и о многих взрослых. Ну, давайте подумаем, чем труд очень многих офисных работников отличается от труда школьников. Да практически ничем. Да. Те же бумаги, документы и так далее. Ну, компьютер. В школах, может быть, не так активно используют компьютер в педпроцессе. Но ни для кого не секрет, что сейчас дети владеют интернет-технологиями в совершенстве. Все это им очень легко дается. И придя домой, они начинают искать какую-то информацию из интернета, берут все это с использованием компьютерной техники. Так что труд практически одинаков у школьника и у человека, ну, какой-то другой сидячей профессии. И вот тут еще один довольно важный момент, которым, опять же, многие люди пренебрегают. Говоря об организации рабочего места, мы все думаем в первую очередь о правильной осанке. Угу. Но мало кто задумывается о том, что правильная организация рабочего места – это еще и определенные условия зрительной работы. А это тоже момент достаточно важный. Да, взаиморасположение, да, расстояние наблюдения, но тут есть достаточно интересный нюанс. Почему у многих детей начинает ухудшаться зрение, снижается острота зрения, когда ребенок идет в первый класс? Мы обычно воспринимаем зрительную информацию в вертикальной плоскости. Мы смотрим перед собой. Хоть это компьютер, хоть это телевизор, хоть это общение друг с другом, мы воспринимаем информацию в вертикальной, зрительную, в вертикальной плоскости. Положили перед ребенком на стол тетрадку или книжку какую-то. Плоскость горизонтальная. Расстояние от глаза до ближней строки и от глаза до дальней строки не одинаково. И при переводе взгляда в пределах страницы, что мы имеем? Мы имеем вот это неодинаковое расстояние наблюдения, к которому глаз не может приспособиться. Отсюда и проблемы с остротой зрения. Для этого в свое время кто-то когда-то предложил очень хорошую вещь – подставка для книг.
Она немножечко поднимает под
углом. Да, она, скажем так, делает плоскость более вертикальной. Угу. Ну, может быть, она не вертикальная, а наклонная. И знаете, есть еще парты с наклонной столешницей.
Да-да.
Казалось бы, для чего? Вот для этих целей, для выравнивания вот этого вот расстояния наблюдения. От глаза до дальней строки и от глаза до ближней строки. Достаточно важный момент, хотя на первый взгляд Ну, абсолютно ничего особенного. Ну, подумаешь, наклонная поверхность стола. Другая ситуация. Многие люди пренебрегают правильной организацией освещения. Хотелось бы обратить внимание на то, что телевизор смотреть лучше, используя электрическое освещение. В темноте этого делать не надо. То же самое могу сказать о компьютере. Работаем за компьютером, выключаем верхний свет. Ну, вроде бы как экономим электроэнергию. На экране ведь все четко видно. Угу. Да, это действительно так. На экране все четко видно. Однако изображение на экране для природы нашего зрительного анализатора является противоестественным. Оно самосветящееся, во-первых. Мы привыкли воспринимать все в отраженном свете. Оно дискретное, состоит из точек. Что такое пиксель, сейчас никому уже объяснять не надо, все это хорошо знают. И есть еще другой нюанс. Частота развертки вертикальной и горизонтальной. Мерцает изображение. Вот три основных фактора, которые определяют нагрузку на зрительный анализатор человека при работе с компьютером или при просмотре телевизора. Компьютер, телевизор, технически, это может быть разные немножко вещи, но в гигиеническом отношении это очень похожие.
Ну, сейчас и устроены так телевизоры, что их можно использовать в качестве мониторов.
Или мониторы в качестве телевизоров. Понимаете, вот какой интересный момент. Когда мы смотрим на яркий самосветящийся экран, где меняются там различные цвета, оттенки, картинки и так далее, мы видим вот эту часть поля зрения. Но периферическое зрение воспринимает неосвещенную комнату вокруг. Мы этого не ощущаем. Так же, как мы не ощущаем мерцание, самосветящегося характера изображения, мы это воспринимаем подсознательно. У людей могут, ну, вплоть до нервных срывов, если у кого-то есть склонность к этому, могут быть и такие даже реакции. Ну, а что касается большинства, то я советую вот людям, кто так работает, попытаться поработать при включенном электрическом освещении и сравнить свои ощущения. Такой симптом, как рези в глазах, симптом зрительного утомления, при включенном верхнем свете будет наступать гораздо позже. То есть мы будем экономить не электроэнергию, а мы будем беречь свои глаза.
Что гораздо важнее, безусловно. Вот вы сказали, вплоть до нервных срывов, может быть, у человека. Это что, мозг проявляет такую свою активность и приходит замешательство? Что там происходит?
Ну, в определенной степени, да, мозг приходит в замешательство. Есть такое выражение вот у шахматистов – угроза страшнее исполнения. Когда есть угроза нападения там, на короля или на ферзя, на какую-то сильную фигуру, а эта угроза не реализуется, соперник думает о том, что вот сейчас может быть такая неприятность, он отвлекается на эту неприятность. То же самое и здесь. Мозг отвлекается вообще непонятно на что. Почему непонятно на что? Еще раз подчеркиваю, мы вот эти вещи воспринимаем подсознательно, неосознанно. А когда мы чего-то не осознаем и не понимаем, у нас может возникать и беспричинный страх. И если человек психологически хоть как-то неустойчив, я не говорю сейчас о каких-то видах патологии, психологически неустойчивыми мы можем быть мы и все. В середине рабочего дня или к концу рабочего дня, когда мы устали, и особенно в состоянии переутомления. Поэтому такие вот вещи, на первый взгляд, неочевидные, но они, как мне кажется, достаточно важны.
Но тогда это может быть еще и дополнительной причиной детских таких состояний после игры.
Поведенческие реакции детские неадекватные в виде истерик, каких-то непонятных претензий. Ну, не только детских, у взрослых тоже. Бывают и истерики, и непонятные
претензии. Но на детях оно как-то заметнее, больше, чем на себе.
Совершенно
всегда.
Верно, потому что ребенок эмоционально лабильнее. Я сейчас говорю не только о работе за компьютером, я говорю и об отдыхе. Просмотр там любой телевизионной передачи, пожалуйста. Да, это зрительная работа, но мы не принимаем никаких решений. Мы не анализируем информацию. Ну, смотря какой фильм, конечно.
Ну да.
Но, во всяком случае, производственных решений мы не принимаем.
Жизненно важных решений,
да, жизненно важных решений. И просмотр там фильма или спортивной передачи – это действительно отдых. Угу. Да, мозг работает, но для того, чтобы он работал в комфортных для себя условиях, очень рекомендую для зрительного анализатора создать достаточный уровень освещенности. Опять же, вернемся к вот этим ярким характеристикам экрана компьютерного или телевизионного. Я рекомендую, в частности, своим студентам тоже, когда разговор заходит на эту тему, сделать себе за экраном светлый фон.
Это как?
Либо светлые обои, либо светлые шторы, чтобы вот этот вот контраст между разными уровнями яркости изображения был как-то сглажен. То же самое, вот, может быть, обратили внимание, сейчас довольно много продается письменных столов светлого фона столешниц.
Да.
Светлая мебель.
Раньше была темная.
Раньше была
коричневая,
темная.
Коричневая такая, шоколадная.
Да, совершенно верно. А сейчас больше светлого.
И это не мода.
Ну, я не знаю, мода или нет, но с гигиенических позиций это очень правильно. Меньше контраст между белой бумагой и темной поверхностью стола. А темная поверхность стола, хоть мы и смотрим на белую бумагу, у нас у всех есть периферическое зрение. И вот эта темная поверхность стола, она воспринимается, опять же, подсознательно. И такой симптом, как рези в глазах, наступает гораздо раньше в этом случае.
Нагрузка больше идет.
Да.
Да? Казалось бы, вот такая мелочь. На самом деле, абсолютно не мелочь.
Да.
Александр Анатольевич, еще хочется поговорить о том, насколько часто нужно вставать нам с рабочего места. Потому что, с одной стороны, если мы на работе, то руководитель хочет, чтобы мы работали с утра до вечера, но в то же время, чтобы мы оставались работоспособными и здоровыми. Как нам тут найти золотую середину?
Я очень рекомендовал бы в этом случае ориентироваться на школьный график работы. 45 минут человек поработал, 10 минут должен отдохнуть. Если больше, чем 45 минут продолжительность рабочего периода, то и продолжительность перерыва должна быть увеличена. Почему? Накапливаются процессы, связанные с утомлением. И вот эта цифра, 45 минут, продолжительность работы, она не просто так внедрена. Это результаты достаточно масштабных и серьезных исследований. Человек через 40 минут, может быть, еще ничего особое не чувствует, но приборы фиксируют определенные сдвиги, свидетельствующие об утомлении. Поэтому вот эта контрольная цифра 45 минут, ну, я советую ее соблюдать. Не получается, еще раз подчеркиваю, перерыв надо делать немножко больше. Начальник... Ну, начальники разные есть. Есть начальники, которые не понимают подобных вещей, а есть начальники, которые понимают подобные вещи. Сам-то начальник тоже устает. Давайте будем и об этом тоже думать. И если кто добивается каких-то карьерных вершин, то не надо забывать о том, как сам человек начинал свою трудовую деятельность. Знаете, есть такое выражение: устают не столько от того, что много работают, а столько от того, что неправильно работают. А неправильно работать – это значит не делать перерывы, пропускать перерывы через 45 минут.
И опять же, мы их не проводим сидя.
Опять же, встать с рабочего места, выйти за пределы помещения, сменить обстановку. Дело не только в смене обстановки, дело еще и в движении. Ну, знаете, я вот часто студентам говорю: выйдите на перерыв из учебной комнаты, погуляйте по коридору. От того, что вы встанете и дойдете в коридоре до сиденья, на которое опять сядете, уже от этого движения здоровью польза. Смех смехом, но это действительно так.
Ну что ж, не забываем двигаться и делаем маленькие шаги к здоровому образу жизни. Один маленький шаг мы и сделали в нашей сегодняшней программе. Я думаю, что эти шаги еще будут продолжаться. Сегодня в гостях у Радио Республика был кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького, заместитель председателя медсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Потапов Александр Анатольевич. Эта часть нашей программы завершается. После выпуска новостей мы снова встречаемся в студии, и у нас будет в гостях психолог.
Радио «Доктор». Прислушайся к здоровым советам.